Всем привет! Как видите, у нас есть уже новая заставка, в которой проговаривается название нашего подкаста, и мне можно его не проговаривать. Зато нужно проговорить, кто мы такие. Меня зовут Азамат Тигаев, его зовут Александр Копанев.
Он же Шибита.
Да, Шибита, я Ази. Мы авторы и редакторы портала gimmag.ru. И я также являюсь администратором, он также является написателем разных интересных сообщений на нашем форуме, за что периодически я его баню. Вот. Мы сегодня долго думали о том, о чем можно записаться. Как всегда, хотели поругать немножко Sony, и нам показалось, что зачем ее ругать. Она все равно будет с нами, да. Я на это надеюсь. И да. Все-таки в ближайшее время, в ближайший хотя бы год, хочется во что-нибудь хорошее поиграть от них, поэтому пока придержим коней. Угу. Вот, мы, не сговариваясь, почему-то оделись в нинтендовскую тематику. На мне футболочка.
Супер Famicom.
Famicom, да, у Саши футболка Метроида.
Да.
Вот. И, наверное, сам Бог велел нам обсудить нечто связанное с Нинтендой. И как-то вот мы перед началом записи начали разговаривать на тему различных Метроидваний, да, такой вот именно концепта, да, кто-то даже считает это жанром, что я считаю, что это не совсем корректно, ну, какая разница, да, то есть жанр, не жанр, я буду называть это концепцией, вот, но вот ты предложил как раз-таки, ну, вернее, ты не предложил, ты спросил у меня, во что люди играют перед тем, как выйдет новый Метроид, и мы вот как раз стали перечислять, но давай ты продолжи как раз-таки свою мысль, вот эту вот.
Да, сейчас я вкратце немножко такой исторический экскурс. Вот у тебя Super Famicom футболка, у меня Metroid футболка. И на мой взгляд, лично на мой взгляд, первое полноценное именно вот Metroidvania, как мы сейчас это называем, это был Super Metroid, который в себе сочетал многие механики и многие там какие-то геймплейные находки, которые сейчас непосредственно используются вот во всех играх, которые так или иначе вот называются вот этим словом Metroidvania. Хотя Super Metroid — это третья номерная часть. Первая часть выходила на Nintendo Entertainment System, она же Dendy у нас. Вторая часть выходила на Game Boy оригинальном. И они тоже, конечно, являются своего рода метроидваниями, но такими прото-метроидваниями, потому что именно в Супер Метроиде появились такие вещи, как, например, карта. То есть без карты очень сложно представить себе метроидванию, потому что иначе это игровой процесс превращается
в ад.
Да, это превращается в такой вот поиск в темноте, не знаю, иголки в стоге сена. А именно наличие карты, как мне кажется, предполагает такую вот особенность Metroidvania, как навигация в игровом мире. То есть игрок должен...
Больше побуждает к исследованиям каким-то.
Да, то есть игрок, он исследует, но при этом у него есть, соответственно, такое вот чувство удовлетворения от того, что он именно исследует некую карту, и игра запоминает его как бы успех, ему легко ориентироваться в этом мире. То есть это не просто вот, как сказать, в каком-то непонятном пространстве блуждания туда-сюда, где приходится либо в уме все это запоминать, что невозможно. Тем более, что раньше графика была такая схематичная, и в первом Метроиде все локации одна на другую похожи. Вот. Именно с картой. Вот карта одна из важнейших частей Metroidvania, на мой взгляд. И именно вот почему Metroidvania? Потому что есть еще одна игра, еще одна серия, это Castlevania, которая, насколько я помню...
Я вот в этом плане больше в поклонник Castlevania, чем Metroidов. Вот. И Ладно, продолжай, я чуть попозже дополню.
Да, я просто хотел сказать, что, наверное, первая вот игра в серии Castlevania, которая вписывается именно вот это направление Metroidvania, это, конечно же, Castlevania Symphony of the Night, на вышедшая на PlayStation 1. Хотя вот, как мы уточнили...
До этого же была этот Simon Quest, которая, она тоже в себе, скажем так, это прото-метроидвания, когда
да.
еще, наверное,
да,
такого термина все-таки
да, можно сказать,
не планировалось
что,
даже.
Да, можно сказать, что Simon's Quest это тоже своего рода метроидвания, такая в зачаточном состоянии, но просто Simon's Quest как игра была не слишком удачной, и Konami это, в принципе, даже не стеснялась признавать. Я бы сравнил
ну,
это
без гида играть тяжело, на самом деле.
Но
мне
там
кажется,
да.
что пройти без гида вот, ну, с удовольствием это нельзя.
Да, на Simon's Quest огромное количество на YouTube обзоров, где вот как бы это одна из тех игр, на которые можно делать смешной обзор, где вот обзорщик пытается найти самостоятельно какие-то, ну, то есть пройти игру самостоятельно, при этом у него ужасно подгорает в процессе, потому что сделать...
А потому что там такие вещи, да. то есть там понять, что делать дальше, можно только по намекам кривого английского, видимо, переведенного с кривого японского. То есть, как это вообще должно было намекать, да. там вообще местами вообще непонятно. То есть, и когда ты потом залезаешь в гид, смотришь, что надо делать, и это, ну, вообще ниоткуда не исходит. То есть, где-то кто-то может там сказать, что вот это надо было сделать, тебе намекали вот там mm-hmm. вот. Но это вообще как бы не очевидно совершенно.
Mm-hmm. Вот. Да. Да, опять же, одна из отличительных, наверное, сторон игр в серии Metroidvania это то, что каждая игра, она прежде всего строится на визуальных образах, то есть там не так много текста, и во всяком случае геймплейно через текст мало что поясняется, то есть все какие-то подсказки и вся навигация осуществляется через то, что игрок непосредственно сам видит, то есть в Метроиде это все знают, что мы видим перед собой зеленую дверь, значит нам нужна там суперракета, чтобы открыть эту зеленую дверь, там синяя дверь открывается там другим видом, красная дверь открывается обычной ракетой, там оранжевая дверь открывается супербомбой и так далее. То есть через цвета, через какие-то вот условные обозначения игроку дается понять, что ему нужно сделать, чтобы пройти дальше. И делается это максимально понятно, чтобы игрок не запутался, потому что у него и так очень много информации он должен держать в голове. То есть куда идти, ориентироваться по карте и так далее. Ты хотел что-то сказать?
Вот, да, я как раз таки вот ты сказал про цвета. Я вспомнил, что в первом Думе там ведь тоже идентификация ключей была через цвет. И в каком-то смысле каждый уровень в Думе, он тоже своеобразные элементы вот этой вот Metroidvania сохраняет, ровно потому, что там тоже, ну, то есть у тебя внутри одного уровня такая вот песочница с множеством mm-hmm. различных секретов дверей, куда надо пойти туда, взять там что-то или нажать на какую-нибудь кнопку, чтобы пойти в другую конец, там тоже взять что-то или нажать что-то, чтобы открыть третье, и вот так вот, то есть туда-сюда бегать и... Скажем так, вот этот вот классический элемент adventure игр, да, или вот как у нас больше принято это всегда было называть квестами, да, или чуть реже это какими-то там приключенческими играми, да, дословно adventure, это же приключение, да, получается.
Да.
И по большому счету, что вот эти элементы, они в целом существовали и, ну, можно сказать, так развивались и параллельно, и они были в индустрии, но Метроид и Castlevania Симфония Ночи, они, наверное, были первыми играми, кто сумел это действительно скомпоновать в определенную концепцию, mm-hmm. в определенную такую вот структуру, по которой уже, знаешь, как по шаблону уже начали делать разные другие авторы. Но при этом вот то, что это именно такая структура, надстройка, да, над жанром adventure, это mm-hmm. еще можно понять, вот как по словам Кодзи Игараси, который mm-hmm. автор «Симфонии ночи», как раз-таки говорил, что он больше опирается на Зельду. Это с твоей подсказки, да, мы вспомнили. И получается, что, ну, как бы, «Метроидвания» — это такие вот классические и проработанные адвенчер-игры. И в целом сама по себе концепция, она в какой-то момент, можно сказать, использовалась не так часто и не так много, но при этом, как мне кажется, в последние годы, особенно во многом благодаря моде на ретро, которая вот на и вот инди-буму, мы получили огромное количество так называемых метроидваний, которые там какие-то идут как своеобразные такие, ну, можно назвать там клоны, не клоны, но сильно вдохновленные там Метроидом или вот Кастлевани. Я, например, как фанат Кастлевани, там видел несколько очень хороших инди-игр, которые сделаны вот как «Симфония ночи», прям, ну, там, с отдельными своими изменениями там и с дизайнерскими особенностями. Но при этом постепенно, вот сейчас, некоторые такие моменты, они начинают доходить и до AAA-разработчиков, до, если не AAA, то вот то, что называется AA или проектов категории B, да, которых сейчас все больше и больше становится, потому что игры разрабатывать дорого. И эта концепция, например, вот из AAA мне сейчас в голову приходит God of War последний, вот этот вот, дай бог, чтобы он был не последним все-таки, а то у нас тут отменяют игры.
Вот. Да, да. Не будем про это, забыли.
Извините, да, это личное. Ты помнишь, как чуть-чуть офф-топа, короткометражка с Раневской, когда она приходила к этому зачитывать свой роман какому-то тоже, то ли редактору, то ли издателю. А после каждого абзаца начинала... Извините, это личное. Если не смотрели, посмотрите. Я сейчас не вспомню, как она называется, но Раневская гениальная актриса. Ее фильмы не устаревают. Это короткометражка, буквально 15 минут. Очень смешная, посмотрите. Так вот, возвращаясь к теме, вот ты как раз подводил к тому, что вот Nintendo... В принципе, сколько уже, наверное, больше года, да? Два года назад анонсировали они Metroid.
Да, не, это очень, очень давно они анонсировали его, по-моему. Мы сейчас говорим про серию Metroid Prime. То есть серия Metroid, она в какой-то момент разделилась на две ветви, причем игры там в 2000, по-моему, втором году вышло сразу две игры, они вышли в один день. То есть двухмерный Metroid в классической, по классической схеме сделанный, и серия Metroid Prime, которая с подачи, кстати, Сигеру Миямото, кто не знает, создателя Марио, перешла на вид от первого лица и стала таким, как...
Наверное, была, если не первой, то одной из первых трехмерных таких вот представителей Metroidvania. До этого всегда все равно Metroidvania считались такой вот играми в 2D плоскости, да, такой вот. Но при этом, как оказалось, что эта концепция хорошо ложится и в трехмерную плоскость.
Да, потому что вот во время разработки Metroid Prime это была отдельная история, как эта игра разрабатывалась, потому что вообще Nintendo не понимала, как адаптировать Metroid под 3D перспективу. И из-за этого на Nintendo 64, которая была первой 3D-приставкой от Nintendo, не вышло ни одного Метроида.
Super Nintendo и FX Chip был первый. Star Fox, Star Wing. У меня был картридж, который назывался Star Wing.
Ну, мы, Star Fox. Да, но мы сейчас говорим в целом просто, да. Вот, и на Nintendo...
Не, ну я же должен был выпендриться, ты меня извини. Я не могу записывать подкаст, не перебивать тебя и не выпендриваться. Вот. Это очень сложно.
И на Nintendo 64 не было ни одного Метроида, кроме камео Самус Аран, главной героини, в Super Smash Bros. Вот. И это было из-за того, что Nintendo никак не могли найти вот подходящий концепт для перевода игры в 3D. И, соответственно, на GameCube Очевидно, что им потребовалось все-таки перевести игру в 3D, и они долго-долго мучились. Разработка была передана компании Retro Studios из Техаса, и тогда все очень напряглись, потому что, ну, по сути, легендарную такую игру из рук щепетильных и трудолюбивых японцев, из рук создателя серии Сакамото отдали каким-то непонятным американцам.
Ковбоям.
Вот, которые, ну, как бы, может быть, их неплохие технари, но что они понимают в Метроиде? И тем более все, вот когда сказали, что Метроид Prime будет игрой от первого лица, все ужаснулись и сказали, ну так американцы, они же сделают просто шутер от первого лица, и все. Метроид is doomed, в прямом смысле этого слова, Метроид is doomed. Метроид станет думом. Вот. Но на самом деле... Благодаря там поддержке и, вот как я сказал, Миямото и других людей из японского отделения Nintendo, Retro Studios удалось перенести Super Metroid, по сути, в 3D, сделать игру от первого лица. И до последнего там люди боялись, то есть и фанаты, и вообще все, как будет выглядеть новый Metroid, как его вообще, как он будет играться. И тем не менее, игра, по-моему, получила 97% на Метакритике, она там до сих пор в топе, вот. При этом большое количество рецензий, это не то, что там 5 рецензий, 97, там, по-моему, около 50 рецензий, если не больше. Вот с ну, таким
там,
рейтингом.
Там по-современному в этом плане что-то.
Да.
Ты, кстати, ты в нее играл?
Metroid Prime? Да, на самом деле я не так давно ознакомился со всей серией, но очень давно я хотел... это сделать, просто никак не попадалось, скажем так, хорошей возможности, потому что как бы до этого у меня особо консоли Nintendo не было, а на эмуляторах я не люблю играть. Вот. И так получилось, что, ну, честно скажу, что Metroid стал, наверное, той игрой, о которой я очень давно мечтал, но вот никак не мог поиграть.
Но не знал, что она есть. Да.
То есть я знал, что... Да, я знал, что Metroid всегда есть, но я не знал, что вот это вот настолько он мне ляжет на душу. То есть такое не часто бывает, потому что, например, в ту же Legend of Zelda я тоже сравнительно недавно начал играть. И там поиграл в и классическую Ocarina of Time, и Link Between Worlds, и Link to the Past, тоже классическую на SNES. Yes. И
Link to the Past моя все равно самая любимая. No.
Да, вот. И там Breath of the Wild, самая последняя часть. И несмотря на то, что вот Зельда мне тоже безумно нравится, она не идет вот в моем личном топе в сравнении с Метроидом. То есть Метроид попал ровно в точку. Вот. О чем это? Ну так вот, Metroid Prime от первого лица. И вот ты неплохо сказал про Doom. И сделал такую подводочку к непосредственно основной мысли, которая у меня была при размышлениях на тему Метроида, Метроидвании. Nintendo делает Метроиды с очень большими временными промежутками. То есть это даже не то, что тренд сегодняшнего дня, когда мы сейчас ждем каждый день какую-то, вот, какую-то крупицу информации официальной по Метроиду, там уже 4 года, по-моему, мы ждем по Прайму, вот с момента анонса даже, а до анонса вообще не было, естественно, никакой информации. Вот, так и раньше было, как я вот уже сказал, на Nintendo 64 тоже был такой вот вакуум в плане Метроидов. Но самое, что интересное, сейчас этот вакуум метроидный заполонили вот эти вот огромное количество Метроидваний. Абсолютно с разными бюджетами, с разными там геймплейными особенностями. Многие игры даже, ну, мы не осознаем, что они так или иначе что-то заимствуют из Метроида или там Метроид Прайма или Castlevania, но как бы, да, это так, это факт. И сейчас...
Может быть, даже разработчики сами не понимают, что они этим вдохновляют. Знаешь, как вот бывает с музыкантами, когда говорят, ну, похоже, вы что, позаимствовали, типа, украли кусочек мелодии у такого-то автора, а композитор искренне говорит, что нет, а в итоге потом mm-hmm. выясняется, что он просто, ну, когда-то слушал, ему нравилось, потом он забыл, mm-hmm. а в итоге потом в голове это осталось, и он это как придумал как будто свое. Mm-hmm. Причем так могут рассказывать те, которые пытаются отмазаться, но я знаю правду авторов, которые искренне вот так вот что-то записывали, потом понимали, что это что-то чужое, и даже не выпускали, хотя это мог бы быть потенциальный хит.
Да, естественно, это обычный процесс создания какого-то произведения, потому что автор, ну, у него есть определенный багаж знаний, опыта, эмоциональных переживаний, и это все копится в подсознании, и когда он создает что-то свое, непосредственно из подсознания может что-то всплывать, и он не отдает этого себе отчета mm-hmm. об этом. То есть не обязательно он должен именно непосредственно, вот, скажем так, вот поиграл в какую-то игру, и вот отсюда я возьму вот эти вот элементы и прикручу к своей игре. Вот такое бывает, но бывает и по-другому. Бывает, что неосознанно. Ну так вот, сейчас огромное количество игр Metroidvania выходит, и у меня вот большой вопрос такой вот экзистенциальный к Nintendo. Каким образом, учитывая то, что сейчас мы уже находимся в состоянии, что Metroidvania как же вот направление, она получила такое развитие за счет игр, которые не имеют к Метроиду прямого отношения, что Nintendo собирается делать с новым Метроидом, чтобы сам, как бы, скажем так, прародитель всего этого направления не оказался слабее, хуже, архаичнее и mm-hmm. любое слово, чем игры от других разработчиков. То есть, грубо говоря, самый последний пример такой классический Metroidvania, причем, наверное, никто, ну, то есть не, многие отдают себе отчет, многие не отдают себе отчет, судя по комментариям, это Doom Eternal. То есть Doom Eternal, кто не знает, кто не в курсе, Doom Eternal это, в, наверное, процентов на 50-60, это игра, вдохновленная Metroid Prime. Если вот все те вот дискуссии касательно прыжков.
Я что, Марио, тебе прыгать? Да. Я хочу стрелять.
Все вот эти дискуссии про прыжки, про поиск секретов каких-то, вот про сложные босс-файты, где нужно не просто стрелять, а стрелять по определенным точкам у босса, потом босс как бы сначала у него одна точка слабая, потом другая, потом он раскрывается, по нему можно там пару раз выстрелить и там из определенного оружия, чтобы нанести ему еще урон, потом он трансформируется в еще какую-то форму. Ну, в общем, такие вот комплексные босс-файты, это все является частью Metroid Prime, так же, как и вот эти все прыжки. Они тоже, даже по ощущению от управления, они все тоже пришли из Metroid Prime. Так же, как и вот этот исследовательский элемент, когда мы можем не только переходить из одной комнаты в другую и расстреливать монстров, но и там, скажем, пойти куда-то налево, потом что-то там найти, выйти через обходной путь обратно. Вот, и так далее. То же самое, вот, да, если вы не играли, например, в Metroid Prime, найдите скриншот, как выглядит карта в Metroid Prime, и это вот в прямом...
Лабиринт прям.
Да, то есть, ну, это лабиринт, что важно, это не просто лабиринт. В Metroid Prime была трехмерная карта, то есть, как в Doom Eternal, то есть, трехмерная карта, которую можно вертеть влево-вправо, вверх-вниз, вот так. Где учитывались...
А знаешь, кому не хватает трехмерной карты?
Джиму
Контролу.
Джиму Райану.
Джиму Райану много чего не хватает. Ты что сразу сердцем плохо стало?
Да, хорошо.
Не, в Контроле это же как раз-таки тоже один из таких Metroidvania, которые...
Расскажи про Контрол, потому что я в него не играл.
Я вот как раз-таки, когда она вышла на PlayStation 5, в нее хорошо поиграл. То есть я до этого в нее начал играть, потом понял, что надо подождать апгрейда под новые консоли, и в итоге мне игра понравилась с точки зрения Metroidvania. Она, наверное, ну, можно сказать, что не самый лучший представитель именно вот как Metroidvania. В целом это крепенькая, хорошая игра со своими вот шутерно-бросательными механиками, но с одной очень большой проблемой. Эта карта, она плоская, двухмерная, и там вообще непонятно иногда, куда тебе надо, как пройти в какой-то участок. То есть ты видишь, что есть какой-то проход, а ты приходишь и не понимаешь, прохода нет. А где этот проход, на каком из, там, не знаю, ярусов или этажей, вообще непонятно. И это вот единственный такой вот большой недостаток в этой игре, который местами, конечно, портил, скажем так, впечатление. Но так как я играл на PlayStation 5, там достаточно быстрые были загрузки, можно было телепортироваться, исследовать локации. И вот этот момент был сделан хорошо. И так как там вот этот вот очень своеобразный такой дизайн, местами кому-то может напомнить советские казенные учреждения, хотя вот это вот Америка 50-х годов, наверное, вот у них вот этот дизайн взят. И я вот, я помню, что когда я был маленький, понятно, что это уже там типа 80-е и 90-е, но я ходил к своей бабушке, ну этот, сестра бабушки, это же тоже бабушка, правильно?
Да-да.
Она работала в проектном институте, и я ходил туда, и у меня, когда я играл в Control, были флешбеки этих коридоров с этими вот дизайнами, орнаментами, какой-то там, я не помню, как называется этот дизайн, это вот какой-то конструктивизм, по-моему, или еще что-то, но в целом они, разработчики, постарались сделать так, чтобы каждая локация была не похожа на другую, и вот этот вот своеобразный дизайн, у кого-то, я читал на форуме, что у кого-то он наоборот, ну как бы, как будто, ну, так как этот дизайн весь такой непонятный, люди не видели в нем разницы. Но мне было как раз-таки наоборот, что я понимал, что вот это одно помещение, то есть ты когда переходил из одной зоны в другую, я это четко понимал. И там в целом иногда даже есть игра света, но при этом вот именно там обои какие-нибудь или еще что-нибудь вот, как это все, какие там орнаменты есть там на стенах, потолке и прочем, это хорошо очень сделано для того, чтобы ты по памяти пытался навигироваться. И в целом карта все равно бы не, как бы она там нужна, и в целом это такая, такая вещь, когда ты на одной памяти все равно, то есть когда ты идешь туда, куда ты где-то еще не был, навигироваться тяжело, но при этом ты хотя бы понимаешь, что когда тебе ты возвращаешься, ты примерно понимаешь, ага, ты пробежал через этот коридор, значит, следующее будет вот то-то и то-то. И это сделано было, на мой взгляд, удобно. Опять же, ну, с картой было бы гораздо удобнее, но в целом разработчики постарались. Я где-то читал, что они вообще изначально хотели обойтись без карты, и она такая получилась не очень удобная, просто потому, что они не успели ее сделать нормально. Что она изначально ее не было. И как бы по первым тестам, то есть они все делали для того, чтобы игроку карта не потребовалась, но все-таки по первым там тестам, таким фокус-группам, стало понятно, что она нужна, и они ее так быстро добавили, и все в итоге от нее плевались.
Вот. Ну да.
Но в целом вот этот вот момент, что ты должен туда-сюда постоянно ходить, получать там квест и еще что-то, он сделал достаточно интересно и хорошо. И, на мой взгляд, именно как Metroidvania, она, ну, вот она, несмотря на то, что она сама в себе там вот, ну, называет, даже разработчики, по-моему, где-то говорили, что они прям вот вдохновлялись метроидваниями и прочими. Но мне кажется, что тот же Dark Souls или Bloodborne гораздо больше являются метроидваниями, чем Control. При том, что он, как бы, Control тоже как бы можно назвать метроидванией. В целом, если вы не играли и любите подобные игры, попробуйте, я думаю, что должно понравиться. Вот. И я вот как раз-таки хотел бы перебросить такой вот мостик с Контрола. Я вообще не думал, если честно, рассказывать про Контрол. Я думал, чуть-чуть вот так зацепим. Я как раз хотел перебросить на Souls-линейку, которая, на мой взгляд, мы, по-моему, даже в каких-то подкастах даже упоминали, что Dark Souls и, наверное, на мой взгляд, даже Bloodborne больше. Это такая вот правильно сделанная трехмерная Castlevania. И в этом плане, ну и Demon's Souls, естественно, тоже, хотя Demon's Souls, он поделен на уровни, и там нет такого единого
мира. Я могу сказать, что сейчас я тебе передам слово.
Да, да, да.
Вот важное, я сказал о Думе, сказали о контроле, мы тоже можно другие игры упомянуть, например, Bioshock или еще что-нибудь, что напоминает о Metroidvaniaх, о Metroid Prime или о Castlevania. Здесь очень важный момент, отличительный еще Metroidvania, что мир должен быть цельным. То есть, по сути...
Ну, кстати, в контроле он цельный, там не поделено на уровни.
В Metroid Prime ты начинаешь, есть стартовая локация, которая как бы, ну, не хаб, а просто стартовая локация. И в конце игры ты возвращаешься непосредственно в эту стартовую локацию. И там же, то есть, концовка, вход в локацию, где концовка, она из стартовой локации происходит. То же самое и во втором Metroid Prime, и, по сути, там, в принципе, и в Super Metroid это тоже было. Вот, и как мы сейчас, ты правильно сказал, я думаю, здесь Dark Souls и Bloodborne подходят идеально, потому что...
Кстати, контроль в этом плане, я не буду спойлерить концовку, но он в этом плане тоже Metroidvania.
Ну да.
Продолжаем.
Вот, и как бы, да, я хотел дополнить, что именно Dark Souls, наверное, первый, он наиболее так, что ли, формально подходит под определение Metroidvania, потому что то, что мы называем Firelink Shrine, это, как сказать, это одновременно и хаб, но это одновременно и локация. То есть это не как сон охотника, куда ты телепортируешься, скажем так, из локации. Это непосредственно локация уже как часть игрового мира. Точно так же, как было в Metroid Prime. И, насколько я помню, в Dark Souls в последний босс Гвин, вход тоже из Firelink Shrine, если я не ошибаюсь.
Firelink Shrine, я почти всегда Рамштайн.
Рамштайн.
Название песни какой-то. Я когда даже читаю, даже возникает название Firelink Shrine, у меня сразу в голове это звучит голосом Тиля Линдемана, потому что это прям как будто это их песня какая-то.
Да.
Вот. Ну, в этом плане, конечно, Миядзаки, Хидетака Миядзаки, он же, правильно?
Да-да.
Я вот не помню, чтобы он говорил, что он там вдохновлялся Метроидом, Castlevania или даже там Зельдой, да, потому что, как мы выяснили, Зельда тоже немножко Метроидвания, да? Вернее, прото-Метроидвания в каком-то смысле.
Ну, Зельдой он вдохновлялся по-любому, потому что там столько в соусах отсылок, опять же, осознанных, неосознанных к Зельде, что...
Да? Ну, кстати, в этом плане можно еще вспомнить про такую серию, как Darksiders, которая первая часть, это вот прям сильный такой, это омаж, это то слово, да?
Да.
Это вот такое как вот...
Дань уважения, это всегда... как бы можно перевести.
Дань уважения, да. Не только Зельде, но и Soul River, который вот Zelda Ocarina of Time и Soul River вышли буквально, по-моему, с разницей в полгода. И в целом, ну, как бы, игры очень похожи. Я обычно, как бы, ну, давно еще, когда участвовал в различных холиварах, я как раз-таки спорил с фанатами Nintendo, что как раз-таки, ну, не может быть клона, если она вышла там через полгода. То есть за полгода они не могли сделать клона. Вот, то есть это мысль, которая была в той же Зельде, да, когда ты ходишь туда-сюда и, там, с бэктрекингом, чтобы получить ту способность, чтобы пойти там, это же тоже, в принципе, укладывается в концепцию Metroidvania.
Это именно и есть Metroidvania, то есть пойди туда, найди...
Но при этом это вот в Ocarina of Time это тоже, да, использовалось, в Soul River это использовалось тоже там постоянно, просто это, по-моему, и в одной, и в другой игре это не было прям вот... супер ядром механики, то есть это было, ну, как бы таким моментом, что, то есть тоже важным, но не настолько. Но при этом Darksiders сам по себе, в итоге, когда ты в него играешь сейчас, ты понимаешь, что несмотря на то, что там вплоть до некоторых звуков есть, которые были позаимствованы из Soul River, и некоторых отдельных анимаций, которые есть в Зельде, они все-таки это вот по концепции прям такая метроидвания, уже доведенная до ума, потому что там все построено на том, что ты получаешь новую способность, приходишь туда, куда дальше не мог пройти, на этом построены загадки и различные другие вещи. Вот. Это вот такой вот, скажем так, Zelda Soul River, возведенный в, с доведенными прям вот до конца концепциями метроидвании. Вот. И кроме, кстати, Darksiders, это если мы, про все трехмерную упоминаем, а я бы еще хотел упомянуть игру, которая на первый взгляд вообще кажется не похожей, потому что ни стилистики нет такой вот прям суровой, да, потому что что Metroid на самом деле игра, ну, не сказать, что супер яркая, да, что Castlevania там хоть есть яркие, да, оттенки, но это обычно яркая кровь.
Да, я тебя опять перебью, тоже буду эту технику использовать. Технику.
Ты это чаще делаешь.
Технику перебивания.
Активнее было,
контр. Контрудар. В конце 80-х, по сути, первый Metroid это был своего рода эксперимент Nintendo по, скажем так, введению в свою игровую линейку более мрачной игры. И не только визуально, но и в плане саундтрека, и звуков, и вообще вот настроения. Потому что у них был Марио, у них до этого была аркада Donkey Kong, у них, скажем так, там, не знаю, какие-нибудь...
Зельда тоже яркая.
Зельда, ну, любую игру возьмите, там, Ice Climbers или что-нибудь в этом духе. Все это были такие яркие игры, нацеленные, ну, на, скажем так, на, очевидно, нацеленные на детскую аудиторию, либо подрастающую аудиторию. В то время как Metroid, он был такой нарочито мрачный. Вот, и... Соответственно, Castlevania это вообще... Castlevania это, вот как мы уже сказали, омаж. Castlevania это один большой омаж к Дракуле и, скажем так, готической литературе 19 века. Поэтому можно сказать, что в целом Metroidvania приживаются именно такой сеттинг немножко мрачноватый. И почему? Возможно, здесь есть логичный ответ, потому что концепция Metroidvania, вот этого вот медленного, неспешного исследования, постоянного какого-то столкновения с какими-то новыми и еще непонятными вещами, она предполагает, что игрок находится в некотором, ну, напряжении, то есть это не яркий мир, который ты бежишь исследовать, это, наоборот, мир довольно угрожающий, который игроку приходится исследовать, то есть это некое такое преодоление. Опять же, возвращаясь к Dark Souls, то есть, ну, Dark Souls вывел это еще на более такой хардкорный уровень в плане непосредственно механики.
Там вообще такая какая-то безысходность, да, особенно.
Да.
Вот во второй части мне что нравится, дико атмосферная вещь во второй части, это то, что ты начинаешь в Маджуле, и это такое, вроде ты видишь там. Это вот, знаешь, ты вот поначалу ты не можешь понять, это либо восход, либо закат. Но чем дальше ты пробиваешься к локациям, тем темнее становится. То есть это явно не восход, это закат. И то есть в этом такое, вот, знаешь, ты начинаешь все время с заката и продвигаешься к большей тьме.
Да.
Вот. И в этом плане вот игру, про которую я вспомнил, которая мне на самом деле очень нравится. А, вот, кстати, я еще возвращаясь к Castlevania, она же, вот ты говоришь, то, что омаж к Дракуле, она же в Японии называлась, а Акумаджу Дракула называлась она, или как-то...
Замок Дракула. Да. Замок Дракула, да? Да. Переводится. Да.
Только вот, видимо, на Западе им никто не дал возможность использовать Дракулу в названии. И поэтому... Вот. А опять... Возвращаясь к той двухмерной игре, это Guacamelee. Это игра, которая, ну, на самом деле, было странно, что я как-то пропустил первую часть, потому что я вроде люблю вообще там разные этносы, в том числе вот мексиканская культура кажется интересной. Я люблю лучадоров, мексиканский рестлинг. Я его долгое время смотрел и время от времени сейчас посматриваю. Все эти там маски и прочее, там волосы против маски, знаешь, да, это у них.
Ну да.
Вот, и, типа, волосатый рестлер против рестлера в маске, и вот это вот все. И здесь, как бы, Гуакамели — это игра, которая, как бы, такая метроидвания про вот это все, про такую вот веселую, легендизированную игру про вот мексиканскую культуру. И поначалу я как-то... Причем это даже битэмап в плане боевых механик. Это все, что я люблю. Но почему-то я это пропустил. Но потом, играя, я получал прям колоссальное удовольствие, потому что механики, которые... на которых построено исследование, это приемы из боевой системы. То есть, чтобы выше подлететь, у тебя есть специальный прием. И то есть ты его вот используешь в бою. А если ты подпрыгнешь и сделаешь его высоко, то персонаж еще продвинется и подлетит повыше. И там есть некоторые испытания, которые построены на том, что ты должен прямо выполнить супер длинное комбо, да, вот такое, как в каком-то смысле в утрированной форме. Это вот бруталити из Mortal Kombat 3, если бы надо было их делать вот от начала и до конца. Представь, вот это вот. Еще вымерять, как бы, тайминг, когда попадать. И это мне дико понравилось. И, по-моему, именно в таком виде этого не было в других метроидваниях, по крайней мере, тех, которые я играл, которых вот сейчас пытаюсь вспомнить. То есть одновременно, то есть, если мы берем тоже вот битэмап метроидванию, это Бэтмен, который Arkham Asylum и Arkham City. В ней все-таки ты получал какие-то гаджеты, которые тебе помогали, конечно, в бою, но в первую очередь они всегда служили чем-то вот таким. То есть гаджет для продвижения там туда-то, для прохода туда-то. А здесь это именно вот, ну, приемы. То есть персонаж научился там длиннее делать там выпад ногой или еще что-то там. И вот эти моменты, они складываясь в... То есть ты боевыми приемами себе прокладываешь путь. Это мне всегда, это мне показалось очень классно. И вот я сейчас сижу и думаю, кто-то либо это еще использовал, и мне почему-то сейчас кажется, что нет. И было бы классно, если бы это использовали почаще.
Ну вот, многие сейчас много метроидваний, и у всех есть какие-то свои особые фишки.
Фишки.
Да. То есть, ну, быстренько, наверное, перечислим 2D Metroidvania, которые, я думаю, знают все. И как бы у этих игр много фанатов. Сюда можно и записать и Hollow Knight, и Ori, дилогию, и Owlboy тоже. Менее, чуть менее известная, но не менее, скажем так, качественная игра.
Я, кстати, благодаря твоему обзору про эту игру узнал. Классная игра.
Да, вот.
Ты же писал вроде, да?
Да, писал. Еще там игры типа Axiom Verge. Ну и вот этого порядка, то есть их там, по-моему, уже не один десяток различных тайтлов.
Их много. На самом деле есть еще же разные инди-игры, которые даже, вот знаешь, ты про них не знаешь, но потом, знаешь, натыкаешься и смотришь, играешь, они классные. У меня даже вот здесь есть список, я жду, когда на консолях выйдут некоторые там, типа, какого-нибудь Record of Lords War. Это прям симфония ночи, но чуть-чуть более яркая. Главный герой эльф, и там вот такой вот фэнтези сделано, такое, типа как высокое, но при этом это симфония ночи, вот прям там вплоть до некоторых анимаций очень классно все это выглядит, красиво. И в этом плане вот то, что сейчас делать красивые пиксельные игры или даже местами красивые трехмерные игры стало гораздо проще и дешевле. Это сильно, скажем так, оживило многие жанры и многие концепции, включая как раз Metroidvania. Ты, кстати, играл в Bloodstained?
Нет, еще пока нет.
Я тоже, да, к сожалению.
Я собираюсь. Я хотел поиграть на свече, но там, когда она вышла, были, скажем так, были сведения, что необходимо подождать патчи, чтобы поиграть в нее без особых проблем.
Ну, я вот тоже как-то вот жду какую-нибудь распродажу, чтобы обзавестись либо под Switch, либо под PlayStation 4. На самом деле, в этом плане, я, по крайней мере, рад, что у Игараси получилось вернуться в игровую индустрию, да, потому что, например, если мы возьмем еще одну игру, которая начиналась как платформер, в какой-то момент стала заимствовать элементы Metroidvania, это Mega Man. Вот, особенно Mega Man ZX, вот эта вот серия, там, по-моему, две игры. Вот, я как-то писал обзор на сборник этих мегаменов. Очень классные игры. Но вот я так смотрю, и мне кажется, что было бы классно, если бы... Сейчас не вспомню, как зовут автора мегамена. Он же недавно пытался тоже вернуться.
Инафуне.
Инафуне. Кейдзи Инафуне, да. Но, скажем так, у него не очень хорошо получилось. При этом сам по себе Mega Man 11 недавно вышел и вроде как бы даже хорошо продался, но это был опять простой обычный Mega Man, что тоже хорошо и мне как бы понравилось. Но в целом я вот смотрю на концепцию Mega Man, и там прям сильно напрашивается сделать ему один общий мир такой вот связать, потому что там же в принципе для Metroidvania есть все, потому что ты идешь к этому боссу, получаешь способность, которая тебе помогает сражаться со следующим и так далее, и вокруг этого просто выстроить еще испытания по уровням, даже сделать это более такое, что чтобы ты получал какие-то способности, которые тебе помогают проникать куда-то еще, и было бы вообще классно.
Да, ну в этом смысле, я думаю, да, это все можно реализовать. Наверное, все-таки вот Mega Man в классическом понимании и Metroid существовали какое-то время отдельно, во многом из-за того, что все-таки Metroid именно по своей концепции больше нацелен на исследования и приключения, и это, за как бы так скажем, загружает очень сильно ту часть мозга, которая отвечает за навигацию. В то время как классический Mega Man, он больше нагружает, что называется, вот это спинномозговое. То есть там, там нельзя думать, там надо реагировать мгновенно, там надо то есть просчитывать
там
вот эти вот...
Там надо быстро думать, да.
Быстро думать, просчитывать вот эти вот, что называется, паттерны атак и врагов, и боссов. Все это быстро заучивать, там за какие-то секунды тут же реагировать, атаковать самому. Как бы сказать, если это все, ну, совместить слишком буквально, то получится Dark Souls, ну, грубо говоря, потому что...
Ну, Dark Souls, кстати, со стрельбой.
Dark Souls со стрельбой.
Что называется Remnant of Ashes, по-моему.
Ну, да, что-то я такое слышал, да. Но, в принципе, Metroid Prime первый в большей степени, и второй, наверное, тоже. Хотя, ну, они очень похожи, но там есть отличия своеобразные. Metroid Prime — это вообще такой классический Dark Souls со стрельбой, даже в том плане, что Metroid Prime, хотя он и выглядит как шутер от первого лица, он не шутер от первого лица, потому что в Metroid Prime отсутствует, наверное, важнейшая составляющая шутеров — свободное прицеливание. То есть свободное прицеливание в Metroid Prime, оно является скорее функцией, скажем так, разглядывание локации. То есть если там есть какой-нибудь, не знаю, датчик, в который надо выстрелить, чтобы что-то открыть, ты вот используешь свободное прицеливание. А время битв с врагами ты используешь автоприцел, который действует по принципу, как в Dark Souls. То есть это такой лок на враге. И, по сути, ты стреляешь, а спрашивается, а в чем смысл тогда, если тебе не надо целиться? Смысл как раз в том, что игра, как бы, механика не про то, что ты целишься, а про то, что ты, как в Dark Souls, ну, что называется, стрейфишься, уклоняешься от врага. То есть, как бы стреляешь-то ты постоянно в цель с помощью этого лока, а чтобы уклоняться, как бы удобнее использовать как раз вот эту вот механику. И это вот роднит, наверное, вот Metroid Prime с Dark Souls очень сильно. Хотя я не знаю, как на эмуляторах играется. Там, наверное, с клавомышкой там вот этот вот лок на врагах он убран, скорее всего. Но в версии для Nintendo Wii там как раз ввели свободное прицеливание с помощью Wiimote. Ну, не знаю, как это... Да, то есть я не знаю, как это будет реализовано в Metroid Prime 4. Это, опять же, сложный вопрос. То есть, как мы видим, вот Metroid... В целом Metroid Prime, в частности, это очень сложный проект. Почему его так долго делают? Очень сложный проект, где необходимо учесть очень большое количество каких-то мелких деталей, которые на первый взгляд кажутся простыми, но как реализовать прицеливание, там, как реализовать прыжки. Но в принципе, ну вот, да сделайте и сделайте, прыжок и прыжок. А на самом деле это все очень непросто. Я вот смотрел небольшую документалку про создание первого Прайма, и там разработчик, который отвечал за прыжки, прямо рассказывал, вот мы сделали так специально, что когда вы совершаете прыжок, там же от первого лица, что называется, ног-то не видно, вот, как куда прыгаешь. Там сделано так, что когда персонаж прыгает, за несколько секунд до приземления камера слегка автоматически немножко наклоняется вниз, чтобы игрок как бы видел, куда он приземляется, но там нужно было рассчитать такой этот временной промежуток, чтобы игрок не только мог увидеть, куда он приземляется, но еще подкорректировать, если он приземляется не туда. То есть, там вплоть до вот каких-то долей секунды нужно было откорректировать вот этот вот... вот эту механику с прыжком от первого лица, потому что, в принципе, да, не будем тут лукавить, игры от первого лица не предполагают никаких платформенных элементов, на первый взгляд.
Вот видите, мы вам говорили, Doom, тёрный говно.
Да, но тем не менее, при определенных усилиях это можно реализовать. Вот.
Я тут, кстати, сейчас открыл... страничку на Википедии с играми по Метроиду, и мы, наверное, забыли упомянуть одну очень важную игру.
Metroid Pinball?
Metroid Prime Federation Force. Ага. Это то, что ждали фанаты всю жизнь.
Да.
Я помню, просто один из наших очень старых пользователей, он давно не заходит, и... скажем так, он очень редко пишет какие-то статьи. Это он, по-моему, у нас на форуме был под разными никами. Сначала как Ди, потом Фрукт. И он даже говорил, если я правильно помню его слова, что если бы эта игра, которая Federation Force, вот не была так объявлена, да, то, может быть, даже и порадовались, потому что она, типа, вроде, ну, неплохая оказалась. Ну, то есть... она там звезд неба не хватает, и, конечно же, там что-то было не так, я уж там не помню, что он там рассказывал, но так как это было все анонсировано, и то, что люди давно ждут нормального Метроида, им дают кооперативный шутер, причем от первого лица, насколько я помню, да?
Да-да.
Вот. Он, причем еще кооперативный шутер от первого лица на 3DS. Это как бы все, ну... скажем так, кстати, примерно в то же время Diablo Immortal была анонсирована, да? Или Diablo Immortal позже?
Не помню, не помню этот момент.
Но это вот поступок примерно того же порядка. На Nintendo это не похоже, потому что Nintendo всегда очень хорошо чувствует свою аудиторию. И, кстати, Blizzard когда-то тоже очень хорошо чувствовала свою аудиторию, но на момент анонса Diablo Immortal уже это, скажем так, было больше привычкой думать так, чем на самом деле.
Да. Но, к счастью, Nintendo потом исправилась и сделала очень хороший ремейк второго Метроида, Return of Samus, который назывался Samus Returns, немножко переставили, как раз таки тоже на 3DS, но это был классический Metroid от Двухмерный Метроид.
Вот. Слушай, а я правильно помню, что это игра, которую изначально начинали делать фанаты, Nintendo типа им пригласила, ну, чтобы они закрыли, но потом, типа, их, то ли их наработки, то ли кого-то из них
не совсем
попросили там, типа...
Не совсем. На самом деле, насколько я знаю, разработка, что называется, вот этой вот инди независимой игры, которая называлась Another Metroid Prime Remake, то есть как-то вот так вот она называлась.
Да, да.
Она разрабатывалась то ли параллельно, то ли еще как-то. То есть с вот этим официальным ремейком второго Метроида. Просто когда Nintendo же не раскрывает, то есть разработка началась параллельно, просто мы узнали о разработке неофициального чуть раньше.
Ремейка, что, да.
Да, потом уже узнали, что официальный ремейк в разработке. И, соответственно, в первый, по-моему, или второй день, как вышел вот этот неофициальный ремейк, который был, кстати, очень неплох, Nintendo на это посмотрела вот такими глазами и быстро все очень жестко просто гильотиной отрезала. То есть путь...
В этом плане да, они, конечно, вот в одну сторону мы их всегда можем похвалить, а вот есть какие-то вещи, когда что-то касается каких-то авторских прав, они, конечно, жестят, мама не горюй.
Вот этот ремейк они отрезали от остального мира, выпустили свой ремейк. Ну, кстати, здесь, я так понимаю, даже особого холивора нет между фанатами, какой ремейк лучше, потому что они настолько разные, как оказалось, что, по сути, там у одного есть свои удачные фишки, у другого есть свои удачные какие-то наработки. А вот что случилось с разработчиком вот этого неофициального ремейка второго Метроида, не помню, опять же, как его зовут, он ушел в студию, которая делает Ори. И я так понимаю, он был причастен к созданию второй Ori, вот этот Will of the Wisps.
Да, вот теперь у меня в голове сложилось, я что-то помню, но, видимо, я вместо Ori подставил этот официальный. Я просто помню, что он куда-то к какому-то, видимо, платформу держать.
Да.
Только, видимо, это был Microsoft, а не этот. А не Nintendo. Кстати, Ori же принадлежит Microsoft, да?
Ori.
Разработчик.
Да, да. Хотя вышел на Switch. Он на Switch-то вышел.
Ну, поэтому... в этом плане Microsoft, да, они добренькие, хорошенькие, да. Вот. Зато Sony же тоже бейсбол портировали в Game Pass.
Вообще бесплатно, правда. Бесплатно отдали.
Почти, да, 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 да. Некоторые вот наши форумчане настолько расстроились, что бейсбол отдали бесплатно, что продали PlayStation 5 и купили Xbox.
Да.
Вот. В целом, мы примерно все, что, наверное, хотели в эту тему обсудили. Получился такой у нас коротенький, ну, не так уж и коротенький, все равно час получилось.
В общем, я хотел еще подытожить просто эту тему.
Да.
Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил. Вот вышло огромное количество отличных Metroidvania, то есть все в восторге от Hollow Knight, все в восторге от Ori, все в восторге от Doom Eternal, все в еще большем восторге от Dark Souls и Bloodborne, и многие подзабыли вообще, что такое Metroid, зачем он нужен, как он выглядит, и вот будет очень интересно посмотреть, как Nintendo из этой ситуации выкрутится, чтобы новый Metroid, который вышел, он не стал, что называется... ну, лишним на этом празднике жизни, а то вот представь, выйдет Metroid Prime 4, а игроки на него посмотрят и подумают, а зачем нам в это играть, если у нас уже был Doom Eternal, если у нас уже был Hollow Knight, то есть все эти механики, они уже и так давно известны, то есть Metroid Prime 4, у него задача сейчас примерно такая же, или даже более глобальная, более амбициозная, чем у Legend of Zelda Breath of the Wild. То есть, если Breath of the Wild придумал... Breath of the Wild придумал собственную концепцию, то есть, переработал концепцию открытого мира в чем-то, то есть, сделал открытый мир, не похожий на того же Ведьмака и Red Dead Redemption, то следующему Metroid Prime необходимо придумать такую концепцию Metroidvania, которая бы была не похожа на вот то, что сделали конкуренты. Да, слушаю.
У меня в голове возник другой пример, и он, скажем так, менее радостный, потому что это пример называется Half-Life 3.
Oh.
По этой же причине,
Half-Life по которой ты 3 назвал, не анонсировал.
Это игра, которая, ну, тоже там эпизод, ну, да. Там как там было, эпизод 2?
1-2, да, были два эпизода.
1-2, да?
Да.
Это, в принципе, то, что, ну, давлело над командой Half-Life, и даже сейчас мы уже знаем, там, что они пытались чуть ли не стратегию сделать, чтобы не сталкиваться с тем, что вот они не могут уже в жанре шутера ничего нового такого амбициозного придумать. Вполне вероятно, что Nintendo, они умеют переизобретать разные жанры, умеют совмещать, поэтому я думаю, что у них вполне, в отличие от Гейба Ньюэлла, который и его команды, которая, можно сказать, в каком-то смысле сдалась, и, наверное, я даже готов их понять, потому что у фанатов чем больше проходило времени, тем больше было ожиданий, а учитывая, что у них уже, скажем так, команда все больше и больше превращалась под нечто другое, да, там все становилось больше магазином, чем игровой студией, да, издателем. Вот. И я могу понять, почему они в итоге отказались от этой версии, вплоть до выхода Half-Life Alyx, который тоже не Half-Life 3.
Ну, да.
И именно потому, что это не Half-Life 3 и какой-то эксперимент,
да,
у них получилось, как бы, скажем так, не обделаться перед
фанатами. У них было алиби, так скажем, да.
Да, ну, и да, в принципе, ну, как бы, у них более-менее получилось не то, чтобы закрыть гештальт, но как-то хотя бы напомнить фанатам, что их помнят и как-то любят,
но,
что называется.
Да. Но у Metroid Prime 4 сейчас нету этого алиби. То есть те, кто, ну, не так сильно знаком с серией Metroid и вообще не, ну, не до конца понимают, почему столько хайпа и ожиданий вокруг Metroid Prime 4, я могу это вкратце сказать так, что у Nintendo сейчас задача такая. Либо они делают игру поколения, либо они не делают ничего, потому что если Metroid Prime 4 окажется просто хорошей игрой там на 85 баллов, то это будет провал. То есть не может быть, то есть здесь слишком высокие ставки. То есть либо Metroid Prime 4 будет прорывом вот в этом направлении Metroidvania, либо он окажется вот в этой общей куче других игр направлений Metroidvania, и встанет вопрос, а с какой стати у нас вообще направление игр называется Metroidvania, а не Hollow Knightvania, например, потому что, да.
Да, я тебе как раз другой еще момент хочу сказать. А теперь представь, вот мы сейчас говорим, Nintendo сидит, думает, как бы сделать революцию в жанре, или хотя бы как-то вот освежить эту концепцию, как там вот сделать там какие-то сочетания жанров. А в Канаме такая сидит, а у нас есть Castlevania, давай еще один починка автомат запилим.
Ну да, а Канаме спокойно вот живут и зарабатывают себе деньги.
Что должны сделать Канаме, чтобы вот, у тебя даже мысли нет о том, что вот, ну, может быть ли новая Castlevania, она будет хорошей. Ну то есть, разве что, я не знаю, Castlevania отдадут команде, которая делает Pro Evolution, и они из него сделают спортивный симулятор.
Дракула с монстрами, всякими скелетами и Франкенштейнами будет пинать голову Алукарда так по этому, по заднему двору замка. Ну, в принципе, почему нет?
Я просто вот это вот к тому, что даже если они попытаются что-то сделать, вот как мы уже сказали, что есть как минимум 4 игры, которые прямые такие, можно сказать, наследники Castlevania, которые, каждая из которых это вот, ну, шедевр в своей концепции. Это 3 Dark Souls, Demon Souls, 5 игр даже и Bloodborne. Ну, Demon's Souls мы за скобками как оставляем, да, но вот 5 игр, да, там 6, там 5, 4, неважно, но вот какую бы сейчас ни выходила Castlevania, я просто, вот ты больше фанат Метроида, мне ближе всегда была Castlevania, я вот как раз думаю, с одной стороны, у меня нет голода по новой Castlevania, потому что их у меня предостаточно, просто они называются по-другому, а с другой стороны, я вот думаю, а что должна сделать Konami, чтобы у нее получилось хотя бы не позорно. Потому что есть другая серия игр от Konami, которая уже много лет, к сожалению, позорится. Это Contra. И самое забавное то, что последняя игра, которая более-менее была адекватная, была на мобильных телефонах с жутким донатом. И это был ремейк первой части. Ну, такой ремейк в кавычках. Вот. До этого, кстати, была на DS еще Contra 4 от WayForward. И она вообще, ну, шедевр, ну, скажем так, вот в этой концепции скролл-шутера, да, Contra. Она прям, на мой взгляд, если не лучшая часть, то одна из лучших. Мне очень понравилась. Вот. И вот что должны сделать Konami, я не знаю, но с другой стороны, я хотя бы рад, что в отличие от фанатов, особенно вот Metroid Prime, да, у меня все-таки есть во что поиграть, и голода особого нет, что я даже в каком-то смысле перенасыщен, как минимум, вот этой вот, то, что сейчас уже принято называть Souls-лайком. Вот ты видишь, кстати, ты говорил, что как это можно будет назвать Metroidvania, да? А ведь частично это уже называется Souls-like.
Ну да, то есть, да, то есть оно как бы уже утекает постепенно из рук, вот это вот, вот этот титул.
Да. Ну что, мы будем заканчивать. У нас немножко такой сумбурный разговор вышел, но я думаю, что вам все равно понравится. Мы чуть-чуть так притираемся друг к другу. Как-то это не так прозвучало. Притираемся. Мы в хорошем смысле.
Налаживаем командное взаимодействие.
Да, но в целом с вами были Азамат Тигаев, Александр Копанев. Пишите комментарии, ставьте лайки. Приходите к нам на форум, на сайт. До новых встреч, пока.
Да, до новых встреч, всем пока.